Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 21 мая. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите: скоро выборы, закрытие отопительного, медаль выпускникам, весенний переполох, курить запрещается. Афоризм дня. Смех – это солнце. Оно прогоняет зиму с человеческого лица. Виктор Гюго. Открывает программу «Выпуск новостей». Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. Отопительный сезон в Железногорске завершится 26 мая. Глава администрации Сергей Пешков подписал соответствующее постановление 20 мая. Напомним, что тепло в домах железногорцев, социальных учреждениях, детских садах, школах, больницах, учреждениях культуры отключаются при условии, что в течение 5 дней температура наружного воздуха не опускается ниже плюс 8 градусов. Сергей Пешков подвел итоги отопительного сезона.
В этом году отопительный сезон у нас проходил на наших основных теплоисточниках, работала Железногорская ТЭЦ, в пике работала первая котельная. Зима была, в общем-то, не холодная, поэтому первая котельная в этом году работала немного в январе и феврале, все больше она фактически не работала, но была всегда готова включиться в работу. В общем и целом отопительный сезон прошел нормально, без каких-либо серьезных отключений, без серьезных понижений температуры, имеется в виду теплоносителя. Я считаю, в целом прошел вполне удовлетворительно. Всех энергетиков благодарю за это, потому что у нас много предприятий, задействовано много людей, которые за это отвечают и которые это делают. Мы считаем, что отопительный сезон прошел хорошо. Сейчас уже готовимся к окончанию отопительного сезона. Дорабатывается график по подаче горячей воды, когда будут ремонтироваться одни теплоисточники и когда кто будет подавать горячую воду летом в город. И, естественно, начинается работа по подготовке к следующему отопительному сезону. Отключения горячей воды нет.
Учения внутренних войск начались 20 мая в Железногорске. 20 мая в рамках тактических учений, проводимых Сибирским региональным командованием внутренних войск, войсковыми частями Красноярского соединения внутренних войск, проводилась отработка действий по защите объектов горно-химического комбината и ЗАТО «Железногорск». В ходе тактических учений отрабатывалось в том числе взаимодействие воинских частей 3377 и воинской части 2669, охраняющих объекты горно-химического комбината, с другими силовыми ведомствами и филиалом номер 19 в ГУП «Атомохрана». Примерно в 20 часов 20 минут свидетелями одного из этапов учений стали железногорцы, проходившие в этот момент КПП номер 1 городской зоны. По оценке организаторов, железногорский этап учений прошел успешно, показал хорошую выучку личного состава внутренних войск и удовлетворительное межведомственное взаимодействие. Учения продлятся до 23 мая. Следующие этапы пройдут в районе поселка Подгорный и Красноярска. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. С 2015 года норматив потребления тепла в жилых домах Железногорска увеличится на 60%. Пора устанавливать общедомовые и индивидуальные приборы учета. Как это сделать и куда обратиться? Сколько будет стоить установка ОПУ собственнику квартиры? Можно ли оформить рассрочку? С этими вопросами мы обратимся к заместителю руководителя УГХ администрации Владимиру Шрейберу. Смотрите и слушайте открытую студию в прямом эфире городского радио и свежего телевидения в четверг, 22 мая. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. К другим темам. Истязатели животных наказаны. Благодаря активной гражданской позиции полицейские привлекли к ответственности двух мужчин за жестокое обращение с животным. Напомним, в апреле по подозрению в издевательстве над собакой и убийстве животного были задержаны двое молодых людей из Хакасии и Заозерного. Доказательство их вины затруднилось поиском владельца погибшего пса. Жители города помогли отыскать хозяина собаки. Расследование уголовного дела было завершено. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы. В поездах запретят курить. С 1 июня 2014 года вводится запрет на курение в поездах дальнего следования и на пригородных платформах ОАО РЖД. Кроме того, федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака запрещает курение не только в поездах, но и на пассажирских платформах при перевозках в пригородном сообщении. На Красноярской железной дороге ограничение не коснется станций Красноярск, Абакан, Ачинск, Боготол, Мариинск, Заозерное, Уяр, Канск-Енисейский, Иланская, Енисей и Злобина. На перронах всех остальных станций и остановочных пунктов Красноярской магистрали, обеспечивающих работу пригородного комплекса, курение табака будет запрещено. Напомним, что по действующему законодательству на ЖД-вокзалах выкурить сигарету можно только на расстоянии не менее чем 15 метров от входа в железнодорожный вокзал, либо в специально отведенном для этого месте. А выпускникам вернут золотые медали. Накануне Госдума Российской Федерации одобрила в третьем финальном чтении законопроект о золотых медалях для особо отличившихся в учебе выпускников школ. Напомним, в 2013 году был принят новый закон об образовании, действующий с 1 сентября 2013 года, который не предусматривал наград за отличную учебу. Подобное решение вызвало волну недовольства как со стороны обучающихся, так и со стороны педагогов. На данном этапе в закон об образовании вносятся изменения и оговариваются условия, при которых выпускника смогут наградить золотой медалью за особые успехи в учении и похвальной грамотой за особые успехи. При этом медали уже не будут давать никаких преференций выпускникам при поступлении в высшие учебные заведения. Весенний переполох на почте. Так называется ярмарка, которая пройдет 23 мая в Доме связи по Курчатова, 45. В этот день здесь будут представлены луковичные растения, семена, хозяйственные товары, принадлежности для сада, товары для отдыха, а также газеты и журналы с садово-огородной тематикой. Начало в 10 часов. Начал свою работу сайт проекта Team Junior. К участию приглашаются активисты муниципальных штабов, флагманских программ молодежной политики Красноярского края, а также подростки, интересующиеся каким-либо из представленных направлений. Для того, чтобы стать участником краевого проекта Team Junior, необходимо пройти конкурсный отбор. Каждый претендент должен подать заявку на участие через официальный сайт проекта teamjunior.rf. На основании заявок будут определены 1500 участников, которые получат путевки на Team Junior 2014. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта teamjunior.rf. С обзором газеты «Город и горожане» вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Кто будет сторожить сторожа или зачем городскому образованию поручили себя сократить? А у вас крыша полетела. Кровля одного из зданий города приютит Центр управления полетами системы «Гонец». Вежливые люди в зеленой форме перепугали полгорода. Оказалось, учения идут. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Продолжаем программу. Досрочные выборы губернатора Красноярского края состоятся в сентябре нынешнего года. 21 мая в Железногорск посетил председатель краизбиркома Константин Бочаров. Он провел ознакомительную встречу с руководителями структурных подразделений города на еженедельном отраслевом совещании у главы, а также сообщил первые подробности о предстоящем голосовании. Напомним, главу региона Льва Кузнецова президент России Владимир Путин назначил министром по делам Северного Кавказа. Обязанности губернатора сегодня исполняет бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. В связи с чем депутаты ЗАГС Собрания края должны в срок до 15 июня утвердить на сессии дату досрочных выборов губернатора. Она уже определена – 2 воскресенье сентября, 14 число. Глава краизбиркома Константин Бочаров рассказал о сроках регистрации кандидатов на выборы, а также пояснил, почему соискатели на должность губернатора будут выдвигаться только по партийным спискам.
На выборах губернатора Красноярского края в соответствии с краевым законом могут выдвигаться кандидаты только политическими партиями. В порядке самовыдвижения кандидат появиться у нас не может. Поэтому после опубликования решения о назначении выборов, примерно в первых числах июля уже закончится выдвижение, мы будем понимать, сколько кандидатов выдвинулось. Но они должны еще собрать подписи депутатов местного самоуправления и глав районов и городов, которые избираются прямым голосованием. В Красноярском крае у нас их немного, всего лишь 11 территорий. А всего депутатов и глав в Красноярском крае у нас 6245 человек. То есть примерно 313 подписей необходимо собрать и каждую подпись заверить нотариально. Сие непростая задача. И я думаю, что, во-первых, это и деньги, а оплачивать можно только из избирательного фонда. Наличие самих нотариусов в летний период, это будет непросто. И не позднее 30 июля кандидаты, которые соберут весь пакет документов, обязаны предоставить в избирательную комиссию Красноярского края для регистрации. Я полагаю, что 10 августа, не позднее 11, мы будем знать весь спектр политический, который будет предоставлять кандидаты на выборах губернатора.
Константин Анатольевич подчеркнул, что на этих выборах будет вновь применена уже зарекомендовавшая себя схема досрочного голосования. Всем горожанам, которые по уважительным причинам не смогут посетить свои избирательные участки 14 сентября, предоставят право отдать свой голос за выбранного ими кандидата за 10 дней до выборов в территориальной избирательной комиссии и за 3 дня в участковой. В ходе встречи председатель краизбиркома поблагодарил главу ЗАТО Вадима Медведева и председателя территориальной избирательной комиссии Аллу Соколову за успешно проведенный в этом году учебный семинар по подготовке к выборам. Железногорск стал первой и единственной площадкой в стране, где прошло такое масштабное мероприятие, сообщил Константин Бочаров.
В городе Железногорске на базе участковых избирательных комиссий провести так называемую тренировку, обучение членов участковых комиссий, смоделировав избирательных участков. Эта мысль воплотилась весной этого года. Мы здесь провели замечательный семинар и создали такую модель избирательного участка. Ни в одном субъекте Российской Федерации такого рода обучения не происходило.
Следя за событиями на Украине, мы все отвлеклись от того, что творится у нас под боком. Оптимизация, тотальная экономия – вот чем озабочены сейчас руководители всех уровней. В образовательной сфере сегодня сложная ситуация. То ли повышают зарплаты, следуя майским указам президента, то ли делают вид. Железногорские депутаты заинтересовались нынешней зарплатой работников дошкольных учреждений. Вместе с ними вопрос изучала и Татьяна Зимина.
После вступления в силу закона об образовании с 1 сентября 2013 года произошло разделение финансирования этой сферы. Зарплата педагогов, школ и садов стала оплачиваться из краевого бюджета, а труд административного персонала, руководителей и прочих работников из муниципалитета, то есть местного бюджета. Какова же картина на сегодняшний день с заработной платой дошкольных специалистов и сотрудников? Руководитель отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Евгения Титова на депутатской комиссии зачитала средние зарплаты работников ДОУ, получаемые на руки.
Средняя заработная плата по категории педагогических работников, включая воспитателей, по сравнению с прошлым годом не понизилась. Она даже выросла, но несущественно, на 200-400 рублей. Хотя, по идее, она должна была вырасти. Та заработная плата, что в первом квартале сложилась, это 25-824 рубля. Категории низкооплачиваемых работников в результате по сравнению с 2013 годом заработную плату потеряли. Потеря составила примерно 1400 рублей. Сторож это 6-8 тысяч, уборщик служебных помещений 6-10 тысяч, костелянша 6-10 тысяч, кухонные работники 6-10 тысяч, повара 10-15 тысяч, младшие воспитатели 9,5 13 тысяч, рабочие по обслуживанию зданий 6-10 тысяч.
Зарплата руководителей выросла примерно на 900 рублей. У административного персонала снижение почти на 2000 рублей. А нянечки, сторожа, повара потеряли около 1400 рублей. Эти люди оказались самыми незащищенными. Всему виной разделение фондов оплаты труда, подчеркивает Евгения Титова.
Раньше мы из общего фонда заработной платы педагогических работников и непедагогических работников имели возможность оттянуть некоторые средства на работников, которые имели низкие заработные платы в качестве стимулирующих выплат, добавлять им заработную плату. Поскольку сейчас бюджеты разделены, мы не можем войти никак в фонд воспитателей и педагогических работников. Поэтому, по идее, заработная плата должна была даже вырасти. Она не выросла потому, что, когда нас приводили к общему знаменателю со всеми муниципалитетами, мы потеряли, во-первых, ставки логопедов, во-вторых, мы потеряли 140 ставок подменных воспитателей, которые были включены ранее в фонд заработной платы, и таким образом руководители имели возможность доплачивать работников за подмену. Таким образом, заработная плата не выросла, но и не упала.
Надо отметить, что в каждом дошкольном учреждении ситуация разная. Евгения Титова признает, что все зависит от организационных способностей руководителя детского сада. Порой, услышав информацию в СМИ о средней зарплате, сотрудники дошкольных учреждений начинают обвинять заведующих во всех тяжких грехах и требовать свою зарплату. Евгении Владимировне, говорит она, о таких случаях неизвестно, но возмущение работников она понимает.
Конечно, от руководителя много зависит. Много зависит от того, как он с людьми разговаривает, какие разъяснения дают. Это же очень важно. Объяснить человеку, что вы слышите с экранов телевизоров информацию о начислении. Посмотрите в свою платежку. Вот все-таки понимаем, что мы говорим среднюю заработную плату, которая может существенно разниться для каждого специалиста в рамках одного образовательного учреждения. Разница более существенна, чем это было раньше, когда мы все получали примерно одинаковую сумму. Без учета, как сейчас, стимулирующих выплат, которые значительно влияют на уровень заработной.
Исполняя майские указы президента, бросив силы и средства на повышение зарплат педагогов, надорвался и краевой бюджет. Дефицит краевой казны составляет 54 миллиарда рублей. Местному тоже не сладко. Какой ценой дается повышение зарплаты в дошкольных учреждениях, говорить не принято. В детских садах сократили расходы на текущий ремонт. Отремонтировать группы, участки, заменить игровые комплексы на участках нет возможности. Но на сегодня выбора нет. Народных избранников беспокоит, что низкая заработная плата может снова привести к оттоку персонала. Об этом говорит депутат, первый секретарь Железногорского отделения КПРФ Вера Мамонтова.
То есть, по всей видимости, что в части детских садов упала заработная плата, а в части детских садов осталась, наверное, на прежнем уровне. Что касается нянечек или младших воспитателей, то по ним я положение считаю достаточно критическое. Думаю, что здесь положение несколько сложнее, чем с воспитателями, и, наверное, я боюсь, будет отток.
Люди пока терпят. Повысить зарплату работникам образовательных учреждений и педагогам в очередной раз обещают в октябре 2014 года на 5,5%.
Почта России является стратегическим предприятием страны. Именно почтовая сеть сегодня позволяет отправить любое сообщение – письмо, телеграмму, посылку – в любую, даже самую отдаленную точку нашей необъятной Родины. Кроме этого, у почты существует масса других услуг, без которых наша жизнь стала бы проблематичной. Где можно подписаться на любимые газеты и журналы, а заодно оплатить коммунальные услуги? Конечно, на почте. К сожалению, в последнее время дела на Железногорском почтамте были далеки от идеала. Произойдут ли изменения в работе почты и когда, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
В век стремительного обмена информацией и эру интернета традиционная почта по-прежнему остается надежным средством связи. Никакая самая современная техника не заменит почтальона с толстой сумкой на ремне, которого с нетерпением ждут в маленьких городах, селах и деревнях, там, где нет даже компьютеров. СМС-сообщение никогда не заменит конвертов, а электронные строчки – свежих страниц газет. В нашем городе 11 почтовых отделений, и их услуги пользуются большим спросом у горожан. Одно из нововведений коснется изменения графика работы. До конца июня все городские отделения почты будут работать по новому расписанию. Но этот переход будет постепенным. С 26 мая свой график изменят 1 и 8 отделения, рассказал начальник Железногорского почтамта Александр Перепелкин.
Достаточно неудобные режимы работы. То есть это не просто так от нашей какой-то прихоти, а дело в том, что у нас реально не хватало людей. И вот мы, изыскав внутренние резервы, буквально со следующей недели отделение связи в администрации города, это первое отделение связи, будет работать у нас с 9 утра до 19 часов ежедневно, ну, в субботу там укороченный режим. Отделение связи номер 8, которое расположено в Балтийском, будет пока работать также с 11 до 19, но мы убираем дополнительный выходной в понедельник, то есть уже будет работать всю неделю. Наши работники понимают всю важность этой работы, и тем более сейчас наши пенсионеры, всем нужно на даче, как говорится, и мы и из этих побуждений, чтобы облегчить им получение пенсии, пока вот 8-е отделение в Балтийском будет работать с 11 до 19. Я даже уверен, что к концу июня мы и это отделение выведем на режим с 9 до 19.
Конечно, самым острым больным вопросом по-прежнему остается заработная плата сотрудников, в первую очередь почтальонов и операторов связи. Но и здесь произошли позитивные сдвиги. С 1 января этого года работникам этого звена повысили зарплату на 28%. Теперь, к примеру, почтальон зарабатывает около 18 тысяч рублей. По словам Александра Перепелкина, улучшилась ситуация с кадрами. Еще 3 месяца назад было 62 вакансии, сейчас их осталось 6. Но квалифицированные специалисты нам по-прежнему требуются, говорит Александр Перепелкин.
На сегодняшний день нам нужен инженер-программист. Помимо этого, дополнительную нам единицу краевого управления вводит, я думаю, с июня месяца, инженер по охране труда. То есть это тоже очень интересная работа, очень живая, потому что работает в почтамте более 600 человек. Нам нужны почтальоны, нужны операторы. Не нужно бояться этой работы. Хотя работа, конечно же, сложная. Но и самое главное, работа стабильная и интересная.
Третий и четвертый микрорайоны – одни из самых быстро застраивающихся в городе. Здесь, как грибы, появляются новые дома, растет численность населения. Но вот отделений почты всего 2 – на Ленинградском проспекте 35 и 60 лет в ЛКСМ 52. В наших планах открыть еще один филиал, говорит Александр Перепелкин.
Сейчас ищем помещение, которое было бы наиболее оптимальное, то есть как можно меньше затратить денег на реконструкцию, потому что у нас же специфические помещения, чтобы нам выбрать более удобное для посещения, чтобы там парковка была. И опять же, учитывая рост микрорайона, вот 60 лет ЛКСМ, Царевского, намеривают несколько домов сдают. Поэтому мы вот планируем, сроки не могу сказать, но работа эта ведется. Я надеюсь, что в ближайшее время мы откроем еще одно отделение.
Удачный сезон.
Рубрика «Удачный сезон» продолжает программу. О том, как вырастить хороший урожай помидоров, расскажет автор и ведущий проекта Нина Комкова.
Здравствуйте. Многие уже высадили рассаду помидоров в теплице. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают. Томаты обычно формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью. Опыляет цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности. Во время вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом. На 10 литров воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливают из расчета 5 литров на квадратный метр. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов. У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами. Опадают цветки, скручиваются листья и так далее. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные. То есть, как говорят огородники, идет жирование. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такое растение, прежде всего их не надо поливать 8-10 дней. Температуру воздуха следует на несколько дней увеличить. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений. В теплую погоду с 11 до 13 часов встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом. На 10 литров воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата из расчета 1 литр под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются. Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причина – сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются. Цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные. Это значит, что растение получает все необходимое для роста – свет, питание и так далее. Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того, чтобы ускорить налив на второй и третий цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая надо полить почву. Пасынки и листья не обрезают. Температуру в теплицу снижают, открывают форточки и двери, особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки. Помните, что томаты – самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-3058 от 13 мая 2009 года.